Виктор Кабицкий. Серия «Территория страха». Книга первая. «Месть злого духа». Глава первая. «За секунды до катастрофы». «Шевели копытами, опаздываем же!» — крикнул я, придерживая входную дверь. «Да не парься ты!» — спокойно ответил Влад. «Без нас не начнут!» Он продолжал невозмутимо зашнуровывать свои кеды, в то время как я беспокойно поглядывал на часы. Репетиция концерта к 9 мая была назначена ровно на 3 часа, и времени у нас оставалось в обрез. Влад, а если официально, то Владислав Волков, мой старинный друг, еще с детского сада. Знакомство наше получилось весьма курьезным. В один из моих первых дней в детском саду я отобрал у Влада чем-то заинтересовавшую меня машинку, а он в ответ вмазал мне по лбу резиновым динозавром. После этого мы, оба в слезах, долго выслушивали причитания воспитательницы, главным образом о том, что негоже колотить ближайшего резиновым динозавром по башке и отбирать у других то, что нажито непосильным трудом, тоже. Как ни странно, именно благодаря этому случаю мы и стали лучшими друзьями. Нам обоим по 14 лет. Наши дома находятся в одном дворе, друг напротив друга. И после школы мы частенько засиживаемся либо у меня, либо у Влада. Внешне мы совершенно не похожи. Я высокий и тощий, как жердь. Влад чуть пониже и более коренастый. Ах да, пардон, забыл представиться. Вашего покорного слугу зовут Ян Орлов. Ян – это в честь художника Яна ван Эйка, от которого без ума моя мама, искусствовед по профессии. Так вот, приятель мой обладает многими достойными уважения качествами, но есть черта, которая меня порой просто выбешивает. Его маниакальная методичность во всем. Если он за что-то берется, так непременно выполняет все тщательно и выверено. Вы спросите, что же в этом плохого? И я отвечу: да, но у всего есть обратная сторона. Или, если хотите, побочный эффект. В данном случае таким побочным эффектом была выводящая из себя медлительность и, как следствие, полное отсутствие пунктуальности. Набравшись терпения, я снова посмотрел на часы. Школа находилась в 20 минутах ходьбы от моего дома. Если не поторопимся, точно опоздаем. А это не сулило ничего хорошего. В этом году наша школа организовала концерт к 9 мая. Помимо ветеранов, на мероприятии ожидались важные шишки из мэрии и даже местное телевидение. Поэтому администрация школы из кожи вон лезла, чтобы не ударить в грязь лицом. Нашему классу выпала честь исполнить хором две военные песни. И присутствие на всех репетициях, начинавшихся аж с середины апреля, было строго обязательным для всех. Не поймите меня неправильно. Инициатива с концертом, безусловно, похвальная. И мы с Владом были совсем не против участвовать. Напрягало другое – частые репетиции, которые для нас, поющих в хоре, были, по сути, бессмысленными. По крайней мере, я не заметил, чтобы мы стали лучше петь после 2 недель репетиций. Сольные номера – другое дело. Там нужна практика. Но мы… Короче говоря, пользы в этом было чуть, а времени отнималось изрядно. Из школы я приходил уже под вечер. Сегодня, однако, нас ожидал приятный сюрприз. Последний урок, которым была физкультура, по каким-то причинам отменили, и уже в час дня мы с Владом были свободны. До репетиции оставалось еще пара часов, и мы единогласно решили провести это время у меня дома. Наскоро перекусив, мы завалились на диван и принялись смотреть какой-то боевик по телеку. Влад параллельно играл с Барсиком, нашим рыже-белым котом. Помесь британца непонятно с кем. Барсик с радостью устраивался на коленях у любого пришедшего к нам гостя. Влада же он и вовсе принимал за родного. У матери моего друга имелась сильная аллергия на шерсть, из-за чего никаких домашних животных у них в доме быть не могло. Поэтому Влад отводил душу у меня, никогда не упуская возможности погладить хвостатого за ухом. Настроение было отменным. Казалось, в такой отличный день Просто не может случиться ничего плохого. Тишь да гладь. Спокойствие. Лепота. До катастрофы оставалось несколько минут. Каюсь, мы засиделись и забыли о времени. Когда я встрепенулся, часы уже показывали без 23. Влад наконец завязал свои несчастные шнурки, и мы понеслись вниз по лестнице. Я впереди, Влад за мной. Я был уже почти внизу, когда почувствовал, что друг остановился у почтовых ящиков. Обернувшись, я увидел, как Влад поднимает с пола пачку листовок. Красная надпись крупным шрифтом гласила: «Бытовая техника в кредит под 0%». Листовок в пачке было много. Штук, наверное, 40. Видимо, нерадивый разносчик не потрудился засунуть по листовке в каждый почтовый ящик, а просто бросил их на пол. «Вот же свиньи!» – скривился Влад. «Даже до ящика донести не могут». С этими словами он положил всю пачку поверх почтовых ящиков. «Кому нужно будет, возьмут», – пояснил он. Тем временем до катастрофы оставались считанные секунды. Впоследствии я часто прокручивал в голове этот эпизод, размышляя о том, как бы сложились дальнейшие события, не подними, Влад, эту пачку листовок. Или, к примеру, если бы разносчик добросовестно выполнил свою работу и разложил листовки по ящикам, как положено. Ведь, как ни крути, именно этот эпизод запустил цепочку загадочных событий, в эпицентре которых и оказались мы с Владом. Итак, мизансцена. Мы на первом этаже. На всех парах мчимся к подъездной двери. Я привычным движением тянусь правой рукой к светящейся в полумраке кнопке домофона. Раздается характерное пиликанье. Замок открылся. Вот только в суете я не заметил важную вещь. Звук открывающегося замка раздался за мгновение до того, как я нажал на кнопку. Будь у меня чуть больше времени, я бы сообразил, что кто-то в этот самый момент открывает дверь с той стороны. Но было поздно. Я с силой толкнул плечом металлическую дверь и тут же услышал звонкий удар со стороны улицы. На секунду дверь как будто уперлась во что-то твердое. После короткой паузы послышался еще один звук, уже глуше, словно на пол бросили мешок с картошкой. У меня неприятно засосало под ложечкой. Аккуратно приоткрыв дверь, мы выглянули на улицу. На дорожке у подъезда, кряхтя и постановая, лежал Григорий Павлович Кутемкин, мой сосед сверху. Холодный пот выступил у меня на лбу. Это был последний человек, которого я бы хотел треснуть дверью. В правой руке пенсионер держал старую лакированную деревянную трость, вытянув ее перед собой, словно защищаясь. В левой руке он сжимал пакет, из которого по всей дорожке рассыпались яблоки. Одно из них откатилось аж метров на 5. Сначала мне показалось, что Григорий Павлович, или Палыч, как его за глаза называло большинство соседей, получил дверью по голове, а в таком случае у него могло быть сотрясение. Но мне хватило пару секунд, чтобы правильно оценить обстановку. Когда я толкнул дверь, то четко услышал звук удара металла о дерево. Получается, удар пришелся в трость, которую пенсионер зажал в руке, и от толчка он просто опрокинулся на спину. Это, конечно, не снимало с меня вины, но, по крайней мере, серьезных травм можно было не опасаться. Я бросился поднимать Григория Павловича с земли, попеременно лопоча самые вежливые извинения, на которые был способен. Влад в это время собирал в пакет рассыпавшиеся яблоки. Разумеется, я предвидел поток справедливых обвинений и руганий в наш адрес. Но реакция пенсионера превзошла все ожидания. Едва поднявшись на ноги, Палыч вырвался из моих рук и со всей свирепостью дикого зверя бросился на Влада. Не знаю, что им тогда двигало. Может, подумал, что тот хочет украсть его яблоки? Или посчитал, что именно Влад сбил его дверью с ног? Отобрав пакет, Палыч с поразительной для его возраста резвостью размахнулся тростью и чуть не снес моему другу голову. Влад едва успел прыгнуться, и тяжелая трость просвистела в сантиметрах над его макушкой. Все это время раскрасневшийся Палыч, брызжа слюной, выкрикивал неразборчивые проклятия. Я поспешил на выручку другу. что не укрылось от внимания пенсионера, быстро переключившего все внимание на меня.